Памятные даты еврейского календаря обязаны обладать содержательной связью с теми недельными главами, на которые они выпадают. Но в случае пары Ютесков-Кислев, праздника освобождения Алтер-Ребе из заключения Петропавловской крепости, и главы Ваейшев, мы, на первый взгляд, не очень в силах осмыслить, в чем же здесь связь. На первый взгляд, здесь не только связи нет или какого-то намека из недельной главы на эти события, а речь идет о противоположностях. Ютесков-Кислев – это разговор об освобождении Алтер-Ребе как персонально и об освобождении Торы хасидизма в целом, как учения. Глава же Ваейшев обсуждает начало фактически египетского изгнания, то есть обстоятельства, перипетии, которые к нему привели. Каким образом разрешить данное противоречие? Ребе предлагает такой ход. Подобно тому, как египетское изгнание не было наказанием фактически, не наказанием евреев, а было необходимым шагом для поднятия евреев на совершенно новый уровень, для реализации обещаний, которые были Всевышним даны еще Аврому Авину, и в конечном итоге дарование Торы началом работы, которая за этим последовала. Ну и, в общем, получается, что египетское изгнание, оно связано со всеми последующими событиями, вплоть до будущего освобождения, тем более с освобождением из Египта, и не является от них отдельной вещью, а всей целью этого изгнания является освобождение. Подобно этому, в случае с заключением Алтер-Ребе, само по себе заключение не являлось отдельной от последующего освобождения деталью, отдельным событием, а оно как раз и было посвящено этому освобождению. То есть, оно было, если так можно выразить, спровоцировано свыше с целью произвести последующее освобождение, с целью достижения свободы для Торы хасидизма, Алтер-Ребе в частности. Выражаясь словами Ребе Рашаба, сдавливание страданиями и там, злоключениями, связанными с Ютесков-Кислев, вышло на поверхность, вышло в раскрытие внутреннее Тора, подобно тому, как при сдавливании оливки выходит наружу масло, и аналогичное произошло в области взаимоотношений между евреями и неевреями, вернее, в нееврейском мире, как бы в окружающем, во внешнем мире. В результате этих событий, несмотря на то, что начинались они с немыслимых мучений и никак их нельзя было назвать на момент их начала позитивными, российские власти дали разрешение на распространение раскрытия Торы хасидизма. Страница 195, пункт Гимел. Афалпикейн из нох нитн гансен глатик. Ну и несмотря на то, что мы вроде как все уже объяснили, можно сиху заканчивать. Не все до конца понятно, нет, все до конца ровно. Соев, соев, изн, пашес ваешев, дермедубр, беголуй, вегны ридас, йоисов, лимитсраем, вихулю, беззайн, гефинзих, бевейс, асояр. Так или иначе. Общую канву мы проговорили, и, в общем, это может уже служить ответом на наш вопрос. В чем связь между Ютесков-Кислев и освобождением Ютесков-Кислев и разговором об египетском изгнании, который начинается в Ваейшев. Но если посмотреть на то, о чем идет речь в главе Ваейшев непосредственно, то есть что в ней находится в раскрытии и о чем в раскрытии говорит Ютесков-Кислев, то все равно получится нескладно. Так или иначе, глава Ваейшев в раскрытии говорит о спускании Иосифа в Египет, вплоть до его нахождения в тюрьме, то есть его из заключения, из вот этой ямы, в которую он попал, извлекают только в начале следующей главы. «Ундерини на тоеве ве атоэлес, воссгекумен фуна иродес Иосиф лимитсраем, вертешнит ганис галы дарцил лахаризе». О пользе, которая из этого произошла, о том позитиве, который в результате произошел из этого негатива, из этого бедствия, рассказывают только спустя некоторое время. Индиш Петр Декипаши Затейра в последующих главах Торы, то есть в нашей главе ни о чем позитивном, в общем-то, не говорится. То есть речь идет, сложно так определить уж прямо ни о чем, но так или иначе, Йосиф, как он был спущен в Египет, прямо близко к началу главы, также он и оставался в ситуации пленного, так или иначе, в лучших условиях, худших условиях, но вот на исходе главы совсем в нехороших условиях, в ситуации заключенного в тюрьме уже. Нитвидеринина Гиула возгубмагод зихуев гетон бепуэль бают тес кислев. Ну и понятно, что это совершенно разница с идеей 19-го кислева, которая все-таки сам праздник, сама дата связана исключительно с освобождением. То есть это уже дата освобождения как такового. Дарфмин зоген, и необходимо сказать, а зейгбе парашасейн из фарана нынен ве тойхен шеля гиула. То есть, ну вот так получается нескладно, общая канва хорошо прояснили для себя приблизительную связь. Вот как уточнить? Рэбе говорит, надо сказать, что на самом деле и в самой главе Ваейшев содержится некоторое звено, некоторый элемент, который указывает уже непосредственно на освобождение. Ведмандос фаштин берегдем абьюрен дивра амедр шанал. Станет это понятно, если разобраться как следует в словах выше приведенного мидреша. Фун дем восрабасейну зогн, аз дыринен фун кившоен из он гидаетнши ин лошну ейсов гуратме митсраймо гуфо. Из того, ну, на самом деле, давайте на всякий случай повторим толкование, которое было дано выше. Мидраш берет стих про Йосифа, который гурад митсраймо, который был спущен в Египет, и указывает на том, что вот этот корень юдрейшдалет, он с точки зрения толковательской созвучен с идеей властвования, помыкания. Вот, мол, Йосиф гурад митсраймо с точки зрения то, что на уровне простого смысла означает спускание, падение, нисхождение, на уровне толкования означает нечто противоположное. То есть Йосиф спустился, был спущен в Египет, даже с точки зрения конструкции вот этой грамматической, гурат, это страдательный залог. То есть он был спущен не по своей воле, оказался в Египте. Вот это само по себе это слово является источником для объяснения, для указания на то, что в итоге он возвластвовался над Египтом и, более того, стал властителем полноправным над ним, чуть ли не единоличным. То есть, ну, на каких-то этапах представляется из того, что нам рассказывают Писание, что фараон играл такую роль, ну, в общем, дополнительного лица в управлении государством. Правда, обладал правом вето и так далее. Так вот, Йосиф гурат Мицраим и Гуфа, на то, что Йосиф стал кившон, выражаясь словом, которое употребляет там Мидраш, то есть захватчиком Египта, вот он захватил Египет, полностью подчинил его себе, на это указывает Тора словами Йосиф гурад Мицраим, Йосиф был спущен в Египет. Аманды умер ваерет мием адьем, одно объяснение, одно указание, один лимуд, который отсюда берется применительно к тому, что в качестве объяснения этому корню, как он связан с властвованием, «Ваерит мияма миям адьем» и «спустится от моря до моря» в значении «возвластвуется от моря до моря». «Из муван, аз Йосиф с Еридом и Мицраем, вамготн дойш петер дерфирт цу кившоин». Из вот этого отсюда понятно, что спускание Йосифа в Египет, оно не то, что впоследствии привело к тому, что он стал кившоном, вот захватил Египет, Сузайн Верна Мишнелы Медах, то есть стал вторым после короля, после царя египетского, воз демал тизер бепоэль гивон дершойлы талейгэм, то есть практически возвластвовался над ними, стал их правителем. У нас досыс гивен диматора фундем гурат Мицраймо, и что это было целью того, что он спустился в Египет, но это фактически мы проговорили мысль, высказанную нами на прошлом уроке. Нор нохмер, этот мидраш означает большее. Бейдин йоним шмештейн индем зелбен ворд гурад. Гурад ерида, он гойрат мя милошна ваейре троиде шлита. То есть оба значения, обе идеи, они заложены в одном и том же слове. С одной стороны, гурад ерида, спускание, да, спустился, Йосиф был спущен в Египет. С другой стороны, ваейр, это слово ройде, лирдойс, помыкать, властвовать и так далее. Бешаасас гивен ди ерида из бешаас майса гивен ваейр троиде кившон. То есть, проще говоря, мидраш, указывая нам на родство между словами «гурад» и «Ваерет», «Ваерет мейом адьем», указывает нам таким образом на сочетание в одном этом слове, то есть в одной этой идее, ну, а следовательно, в одном событии, обеих начал. То есть, с одной стороны, Йосеф гурад Мицраймо, и это указывает на его спускание, падение, ну, прибытие из святой земли в место, которое противопоставлено святости и так далее. И одновременно то же самое слово, оно содержит в себе значение «ваерт», в смысле, вот, возвластвовался над Египтом, стал кевшоном. «Хождо зайна лихиура иньонивах вихим», несмотря на то, что эти идеи, они, ну, как, в общем, понятно, элементарно, являются противоположностями, на первый взгляд. «Эйк дафмин фаштейн», также необходимо понять. Рэбе предлагает в этом разобраться. Это было продолжение предложения, предварительно разобраться вот в этой идее. То есть Мидраш, указывая на родство между Гурат и Ваерт, таким образом указывает на то, что спускание Йосефа в Египет, читай, идея изгнания, и его поднятие из Египта, и его возвластвование в Египте, читай, освобождение, ну, во всяком случае, вот, позитивное следствие того, что вначале позитивом никак нельзя было назвать, представляют собой одно и то же, совмещаются в одном моменте, как бы. И вот в этом надо разобраться, как Мидраш это обрабатывает. Ведь на первый взгляд это противоположные вещи. Ой, Дафна Фаштейн, также необходимо понять. Ин Медраш Дортн, Вердерно Гибрахтн, Ноха Пирушев, Ваесев Гурат Мицройма. Там, в Мидраше, в том же Мидраше, далее, приводится другое объяснение того же самого стиха, а Йосеф был спущен в Египет. «Гойрит эзашхина кавиёхал ли Мицраим имей худу», объясняет там Мидраш, цитата. «Спустил шхину, как бы, в Египет вместе с собой». Идея, на самом деле, нам достаточно знакомая, ну, в связи с толкованием, которое мы постоянно эксплуатируем, относительно того, что куда бы евреи ни спустились в изгнание, шхина спускается вместе с ними, шхина их сопровождает, и поэтому выходит вместе с ними из изгнания далее. Но вот здесь применительно к периоду, когда еврейского народа по существу не было как такового, и уж всяко не весь еврейский народ, даже в качестве прообраза еврейского народа, спустился на тот момент в Египет. То есть почему-то шхина последовала за Йосефом, хотя вся остальная семья, включая Якова, кстати, обратите внимание, оставалась в земле Израиля, в земле Кнаан. Так вот, продолжаем цитату из Мидраша. «Менел и хоши йорда ашхины и мой», а откуда ты знаешь, то есть откуда ты берешь, где видно в Писании, что шхина спустилась вместе с Йосефом. «Мидих сив», как написано, «Вайи авая эс Йосеф», «И был Бог с Йосефом». Ну, там в очередных перипетиях, в очередных злоключениях, в которые Йосеф попал, он все-таки сумел подняться из праха. Кстати, не помню, в каком случае об этом говорится, в доме Потифара или в тюрьме. По-моему, в доме Потифара. Ну, в общем, во всяком случае, поставили его на какую-то там, рабочую, на какую-то рабочую должность его назначили. И дальше Бог был с ним. Он проявил себя с невероятно хорошей стороны и в результате занял существенно более высокую позицию, на которую всяко мог рассчитывать. Ну и отсюда Мидраш видит, что Бог был с ним, ну то есть, следовательно, шхину он захватил вместе с собой, кавиёхал. Шхина отправилась туда, в Египет, вместе с ним. «Он вивал доски еду, а гобн алы пирушим индемзелбен ворд, а шайху свишен зих». И поскольку, как уже говорилось многократно, все комментарии, касающиеся одного и того же фрагмента Торы, они обладают связью между собой. Дафн зог, необходимо сказать, «Азейдер пируш из фарбонна митн фриердикен пируш фун гурат кевшоин». Понятно, что вот это вот объяснение, оно обладает связью с тем объяснением, которое мы привели выше, относительно гурат. Йосеф Мицраима был спущен в Египет, гурат от слова ваерт, то есть возвластвовался над Египтом, стал кевшоном, стал захватчиком Египта. Далее. В ей шломер дербир базы, надо дать объяснение этому. Ин гюле в дия фунгулу зайн фаран драй и фаним. В освобождении и выкупе из изгнания существуют три разных варианта развития событий, скажем, три разных способа освобождения. В дия бедерах милхома, выкуп через войну, то есть спасение из изгнания через войну. Азмейзлойхам митминагит меабиз мизазих эйх им мизнагит умминацех, мизгабер умминацех. То есть, тот человек, который находится в заключении, который нуждается в освобождении, он воюет с противоборствующей ему силой, которая его держит в этом заключении, и в результате преодолевает его и побеждает. Дегюлу вдия из ниткин шлемуздике. И надо сказать, что такое освобождение не является полным. Почему? Вормидав нуцен зайн алколпоним меэйн клей зайн тахсис милхома вихуду. Поскольку это освобождение, ну, по причине своей неорганичности. В общем, те, кто занимается с нами давно, наверное, догадываются, как эту мысль можно развить в такую, в объемную идею. Потому что у такого выхода из изгнания нет органичности. Человек должен вовлекать в это, значит, оружие, изобретать какие-то военную тактику какую-то для того, чтобы победить. Биза аз дом лиров шофахто, вплоть до того, как сказано о короле Давиде, ибо крови ты пролил много. Биза сверт крав шемискарвим зе завихуду, вплоть до того, что приходится вступать в ближний бой с противоборствующей силой, что влечет за собой, ну, какое-то уподобление этой силе. Такой контакт, нездоровый контакт между добром и злом. Добру приходится со злом смыкаться. Насчет короля Давида отдельно, я думал, что здесь Рэбе объяснит, но он сейчас не хочет на это тратить время. Давайте все-таки немножко на это время потратим. Король Давид задумал, просто сюжетно, задумал построить Всевышнему храм. И он называется строителем храма, несмотря на то, что практически храм в дальнейшем был построен Шлоима зачастую. О храме говорится как о доме Давида, о храме, именно построенном Давидом. Почему? Потому что именно он это задумал, и он стал инициатором этой постройки, несмотря на то, что только его сын практически завершил эту постройку. А Давид для этой постройки, в общем-то, ну, вот, фактически ничего такого строительного не сделал. И Всевышний был крайне удовлетворен таким желанием, таким порывом, но, тем не менее, не дал ему произвести это строительство, объяснив это тем, что у короля Давида руки по локоть в крови, мол, он занимался, король Давид обусловил состояние мира, которое совершенно необходимо для того, чтобы строительство храма состоялось. Но дело в том, что с обстоятельства мира он обеспечил кровопролитными войнами, которые вел на протяжении практически всей своей жизни. Ну, во всяком случае, очень много провел войн. Это, да, привело к тому, что все окрестные народы смирились с присутствием евреев там, значит, и успокоились, и перестали посягать на евреев, просто потому что боялись последствий. Но такое обстоятельство, такой человек, с точки зрения Всевышнего, не мог строить храм. И построил храм в результате его сын Шлоима, который Шлоима, потому что Шолом Гоя Беймов, мир был в его дни, который находился, который поддерживал страну в ситуации мира совершенно иным путем, то есть вот, авторитетом, своим авторитетом, своей мудростью и так далее, то есть не через кровопролитие. Получается таким образом, что кровопролитие – это вещь ущербная, насилие – это ситуация как бы вынужденная. То есть, если невозможно прийти к результату, кроме как через насилие, кровопролитие и войну, то это указывает на то, что ситуация, ну, недостаточно подготовлена, скажем, негармонично, неправильно, всегда неправильно. То есть, если приходится прибегать к насилию, ситуация неправильна. Точно так же здесь. Несмотря на то, что, да, войной можно выйти из изгнания, можно выйти из заключения, весь мир насилием разрушен до основания затем, несмотря на это, такой способ выхода из изгнания, он неправильный, неполный. И само освобождение получается таким образом неполным, поскольку оно вынужденно несет в себе оттенок вот, предшествующего, несет в себе груз предшествующего насилия. Лышона Хасидус, Милози Хароп, Левуши Мизгамизбарер. Это дальше продолжение на тему следующей реплики, пардон. Давайте еще напомним. И помимо этого приходится вступать в кров. Помните, Нигун на 19-е Кислева, он же завершение 55-го псалма. Подобешел навши ми кров ли. Обычно переводят как «выкупил с миром душу мою от встающих на меня войной», где под войной подразумевается слово «кров». Кров – это особый тип ведения войны, как объясняется во множестве мест. Слово, образованное от слова «коров», близко, то есть это вот ближний бой. Спас Всевышний выкупает меня от встающих на меня, буквально вот с целью вступить со мной чуть ли не в рукопашную схватку, в ближний бой. Так вот, война, о которой здесь идет речь, ну, понятно, что это не обязательно война в таком, в чисто материальном плане. Иосиф вооружается и, значит, разрушает свою темницу, всех убивает и выходит на свободу. Речь идет о духовной войне в том числе, когда необходимо побороть, каким-то образом отвоевать позиции для святости у окружающей ее клипы, там, стесняющей ее клипы, узла, которая вот, не дает простора, не дает свободы добру. Так вот, такой метод выхода на свободу из заключения через войну, он заставляет святость сближаться, инструмент святости, скажем, там, Иосифа, кого-то, кто производит, собственно, эту схватку, заставляет сближаться, вступать в ближний бой, соприкасаться со стороной противоположной святости, одеваться в одежду перебираемого начала, «Войфцулойхим займет им», для того, чтобы с ним воевать, перенимать его средства. Помните, там у Якова и Эйсова разные средства, читай, у святости и клипы. Яков воюет голосом своим, его основное оружие – это именно голос, молитва, обращение ко Всевышнему. Исав воюет мечом, мечом своим будешь жить ты. Из благословений, в смысле Ицхака Эйсову. Так вот, когда Яков вступает в битву мечом, то есть не через какие-то другие духовные средства, а вот через материальное, именно войну, физическую войну, вступает в бой, то это, ну, с одной стороны, да, может быть эффективно, может являться инструментом достижения цели, но достижение цели таким образом будет неправильным, будет не вполне полным. Почему? Потому что Яков таким образом переодевается в своего оппонента. Ну, понятно, что спор должен вестись на чьей-то позиции, на чьей-то площадке, как бы, на чьей-то территории. Яков вынужденным образом, для того, чтобы именно вот побороть клипу через, побороть Исава через войну, он вынужден переодеться Исавом, прикинуться Исавом, как бы. Он должен взять в руки меч и вот воевать дальше. Тем самым он, ну, в общем, разрушает результат в какой-то мере, потому что он сам превращается в Исава, ну, как в этой истории у Шварца с драконом, сам превращается в дракона. В определенной мере, разумеется, то есть Яков не способен переродиться в Исава совсем, даже если очень захочет. Но то, что он перерождается в него хотя бы на короткий срок, ведя с ним войну, это уже несет в себе определенную проблему. Муздо спойли на Еридо, это вынужденным образом приводит к падению, то есть с необходимостью включает в себя определенную проблему. Как сказано у Ишайоу, «Колма, Бушай и Голти». «Одеяния мои вызвали мои...» «Погнушался я одеяниями моими». «Мои одеяния вызвали у меня отвращение». То есть, приходится мне одеваться в такие одеяния, которые у меня у самого вызывают отвращение, что омрачает радость освобождения, добытого таким путем. «Увимейла эйхлэ ахрэ аницхэнва агиула», и само собой разумеющимся образом, также после победы, предположим, освобождения, Изес нох ниткин шлимус деки геула, это неполное освобождение, сблайбт нох дер иголци вехулю. То есть, вот это отвращение, гнусность средств, гнусность одеяний, она остается все-таки в какой-то форме, она присутствует и позже. Агеха рейфенин геула из подобы шобдия бешолим. Более высокий уровень освобождения, тип освобождения, это выкуп с миром. Мегефинзих и намаца фунбдия вегиула. Человек находится в состоянии выкупленности и освобожденности, и свободы. Дерфар вазайнштаркет из откидейках по той причине, что его сила настолько велика, а знивгула луфея деймху геймер, что, выражаясь словами тоже стиха, «Нивголу алуфея дейм» – напугались главы Эдома. «Типа лалэрам мосува фахат» – пал на них страх и ужас. Это из «Песни на море» имеется в виду. Ну, вот, в ситуации, когда евреи выходили из Египта и входили в землю Израиля, то вот, там окрестные народы, они не нападали на них по причине великого страха перед евреями. То есть, евреям не надо было вступать с ними в войну. Само по себе их вот дефилирование, их внутренняя сила, она позволяла им просто идти, куда им необходимо, а там море перед ними расступалось, народы перед ними расступались и так далее. Типола лейм мусов фахат. Миштейт гехер фундаменагит лыгамри. То есть, это ситуация, когда человек стоит настолько выше своего противника, на порядок выше, несопоставимо выше, что противник просто не вступает с ним в схватку. Никакая схватка просто не актуальна. Упшита, азэсэс нит шайхускен киру в кров. И само собой разумеющимся образом, то есть если в первом варианте достижения освобождения через войну приходилось вступать в сближение с противником, ну и вплоть до такого физического соприкосновения с ним, ситуации, когда можно об противника запачкаться, как бы, то во втором варианте, где бы шел им, имеется в виду, что противник, он где-то там совсем внизу, и я его в упор не вижу, и он не способен мне противостоять по причине того, что я его превосхожу несусветно, поэтому мне даже необходимости нет с ним сближаться. Уведугмос и беавойда из, в скобках Рэба поясняет такой вариант освобождения в служении, что подобно этому в служении, и не на тейра, это идея Торы, велхи из зих нит мислабешен велт, которая не одевается в мироздание, не одевается в мирское, но ралой кой дворай коейш, но, выражаясь словами Всевышнего по этому поводу, по поводу Торы, не как огонь ли слова мои. «Ма эйш эйна микабль тума, а в дивритейра эйна микаблин тума». И мудрецы поясняют эти слова насчет огня, что вот слова Торы, они подобны огню. Как огонь не принимает осквернения, не воспринимает осквернения, ну, практически любой предмет, он в какой-то ситуации, физический предмет, может быть осквернен. Огонь – это вроде физический предмет, так или иначе. Ну, там, я не знаю, современные представления об огне, там, плазма. Это физический предмет, и тем не менее он не воспринимает осквернение. Присутствует в материальности мира, но осквернение не воспринимает. Невозможно осквернить сам огонь. Ну вот и слова Торы, они тоже как огонь, в смысле, что они не воспринимают осквернение, даже присутствуя в этом мире. Даже выражаясь как вот, слова человеческого языка, они все равно осквернение не принимают. Надо понимать, что первый, кстати говоря, первый вариант войны – это молитва, скорее всего, ну, во всяком случае, в каких-то своих формах. Шас слойса, шас крова, как сказали мудрецы, час молитвы, час войны. Молитва вообще с войной сравнивается, но вот это военное освобождение через молитву и мирное освобождение через Тору, потому что Тора, как мы сказали, вот она настолько выше мира, что она в него вообще никак не укладывается. Ну и, следовательно, какая война может быть, если разговор изначально идет на уровне, с которого мир, ну, то есть, не очень различим. И уж точно не может там затронуть как-то, чему-то помешать и так далее. Оберейхен дем эйфен ин пидия зайна алуфей дем гивен биток фон бимкеймом. Но интересно отметить, что, как мы описали вот этот выкуп с миром, освобождение мирное сейчас пока что, мы ждем сейчас третьего варианта, да? На самом деле все, наверное, догадались, что это будет за третий вариант освобождения на уровне не просто Торы, а внутренней Торы. Так вот, также на том уровне, на котором мы сейчас описали освобождение, ну, нетрудно сообразить, что, да, эдомитяне, там, Луфе и Доим, вельможи эдомские, они, да, напугались, да, с ними не надо вести войну, потому что они уж и сами разбежались там, и, то есть, ну, в смысле, у них нет никакого настроения сражаться и чему-то мешать. Но, тем не менее, эти эдомские алуфы, они так или иначе находятся у себя, ну, то есть они присутствуют в этой ситуации, и в своем месте они, да, обладают силой. «Кен зайн аздернох, зо зайн влем лем еймоц, кшезе ком хулю». И по этой причине всегда возможно разворачивание ситуации обратное. То есть, да, там мы не, даже в войну с ними не должны были вступать, потому что мы были настолько выше, настолько мощнее, что противостояния никакого, ну, не испытали даже, не почувствовали. Но если есть противник, так или иначе, этот противник, он жив-здоров, вполне себе бодрствует на месте, там, на свое, где-то он спрятался сейчас, да, или даже, может быть, спит, но может проснуться и может усилиться, может укрепить свои позиции. И, возвращаясь к началу истории о противостоянии Якова и Исава, к началу, в смысле, к их рождению, и там, детству, и отрочеству, что мы можем сказать? Вернее, даже до, вернее, до рождения, это вот эта фраза, которую сейчас мы озвучили, она до рождения еще была произнесена, когда Ривка волновалась по поводу своей беременности, что вот, мол, все происходит, все протекает настолько мучительно, что непонятно, надо ли было молиться-то по этому поводу. И она отправилась прояснять ситуацию к Шему и Эверу, чтобы они ей объяснили, чего ей делать-то дальше, посмотрели, там, заглянули в будущее, прояснили, о чем речь. И они ей сообщили, что у нее в утробе два ребенка, которые станут родоначальниками двух народов, и вот эти два народа, они будут в постоянной конкуренции находиться. И льем, мельем и эмоц. Один народ, другой народ пересилит. Какой один, другой? А вот как карта ляжет. То есть по очереди. Либо Яков пересилит Исава, он же Эдом, который Алуфе Эдом, и либо Эдом пересилит Якова. То есть присутствие их одновременное на сцене исторической, оно всегда чревато. Как бы ни было на сегодняшний день хорошо положение Якова, покуда Эдоим жив-здоров, и вот он не изменился совершенно, не стал союзником, да, а он все равно является врагом, ну, пускай врагом несопоставимым, то есть вот, совершенно неспособным оказать сопротивление какое-либо. Но, тем не менее, он присутствует. Всегда есть возможность, просто с точки зрения устройства вот, контекста этого конфликта, он всегда может создать ситуацию льем-льем и эмоц, пересилить в обратную сторону, когда это встанет, другой упадет. Вот это постоянные такие качели. Афальпи аздер одам изенамаца фунгиула бешлимус. И несмотря на то, что человек находится в состоянии абсолютно полного освобождения, изесобер норво возбоим изнитоки норт фон фарнминагет ойвголус. Это все-таки ситуация, когда для него самого, вот в его субъективном мире, нету никакого места для противоборствующего начала, для изгнания. Оберн дем орд фон голус, но вместе изгнания годзих нитоев гетона гиула. Там еще освобождение не произведено. То есть в самом Исаве это освобождение не произведено, следовательно, остается зона, где освобождения нет, куда оно не достигло, и которая чревата постоянно возобновлением изгнания. Дергехстер ойфен из наивысочайшим образом освобождения является азафаль пия зес из фарана ериден моки умедина саминагет. Несмотря на то, что существует, что да, происходит падение, спускание вместо и государство противоборствующее, биза и слабшус ин голус, вплоть до одевания в изгнание, которого мы, на которое мы жаловались вот в первом варианте выхода из вошли, приходится смыкаться с изгнанием, каким-то образом сталкиваться с ним, одеваться в него. А фальпикейн изэс нитнор нитна нейфен аздер голос поэлт иголти. Тем не менее, способ, вот сейчас, который мы сейчас опишем в двух следующих абзацах, это способ, который не только не влечет за собой вот это иголти, погнушался я своими одеяниями, ну, в смысле, пришлось мне одеться в одеяние изгнания, и это вызывает у меня отвращение, а ерида амитис, то есть, когда происходит действительная ерида, я действительно вынужден был переродиться немножечко в Исава, вот стать чуть-чуть Исавом, это вызывает у меня отвращение, это влияет на меня, это наносит ущерб, делает неполным мое собственное освобождение. Но Радраба, напротив того, дерголус гуфавер низгапых лимаца фунгиула. А происходит нечто обратное, кстати, очень интересный момент. Да? То есть инициативу я беру, оставляю за собой до такой степени, что мое вдевание в голос, вдевание в одеяние Исава, скажем, оно достигает, оно производит не во мне изменения, что я своими одеяниями стал гнушаться, а наоборот. Я переворачиваю противоборствующее начало вот в совершенно иное. Я его переворачиваю в освобождение, а не себя немножко погружаю в изгнание. Он демолт из доиздоса гиуда бишлеймуса, и тогда освобождение достигается уже совершенно полным порядком. Возлознит ибер кейнсинес моким и вминагит в голос, потому что не оставляет более никакого места для противоборствующего начала и изгнания. Я таки да вступаю в ближний бой с изгнанием, но в этом ближнем бою не то что подавляю противника и изгнания, при этом, значит, ну, будучи вынужденным запачкаться во всем этом, перемазаться во всем этом изгнании, и все время потом, значит, из-под ногтей выковыриваю грязь изгнания, потому что она неизбежно на меня налипла и вот все время при мне. А я таким образом накидываюсь на это изгнание и на противника, что я противника и изгнание самих переворачиваю, превращаю в освобождение. И тогда происходит ситуация абсолютной полноты освобождения, просто от противника, от самого института изгнания ничего не остается в принципе. И поэтому возвращение ситуации на круги своя невозможно. Он досыздер пируш ин посук подобышолым навши. В этом заключается смысл стиха «Выкупил с миром душу мою ми кров ли» от, значит, «ми кров ли». «Аз хочес из мацев фун кров ми кров ли». То есть, несмотря на то, что актуальна ситуация кров ближнего боя, вот такого сближения между мной и противником, фун милхоме воскум дуэфен фун еславшисен голос фун достоеген из, то есть войны, которая заставляет меня одеваться в одеяние изгнания, несмотря на это, дебдия из ина ан ойфен фун шолем, выкуп происходит, тем не менее, в конечном итоге, образом мира. То есть он как бы вроде как война, вроде как то же самое происходит, что на войне, я сближаюсь и даже вот сцепляюсь там, вступаю в ближний бой, там, чуть ли не в рукопашную схватку с противостоящим началом, тем не менее, выкуп происходит в итоге образом мирным. «Валдиб дия кунт фун фунамадрейга сэсэз нитодер гансер гедер фун голус». Поскольку данный выкуп, данная победа, освобождение из изгнания, происходит с такого уровня, на котором вообще понятие голоса отсутствует. Определение голоса отсутствует. Он дерибер тут зиоев, ну, понятно, что вот это из той же, кстати говоря, области, которую мы обычно иллюстрируем высказыванием Сефера Цира насчет того, что концы проткнуты в начало, и чем выше начало, тем ниже оно может спуститься. Насчет выше начала, ниже может спуститься, это мидраш. Так вот, когда в первом варианте освобождения мы находимся как бы на близких уровнях с противостоящим началом, второй вариант, названный нами, это когда мы находимся очень высоко над началом противостоящим, но это начало в своей зоне, там оно существует где-то, и, следовательно, в итоге может завоевать какие-то позиции, отвоевать позиции такие, что качелька перевернется кверх ногами, то есть оказаться в результате, вернуть идею изгнания. А здесь, в этом освобождении, мы речь ведем об освобождении, о процессе, как он запускается с такого уровня, на котором изгнания вообще нет. И когда, исходя из этого уровня, происходит война, как спускание, одевание в изгнание этого начала, одевание в изгнание, то тогда происходит перерождение в самом изгнании, насколько я понимаю. «Ундерибер тудзи эйф» и таким образом, исходя из такого высокого начала, где изгнание вообще отсутствует, привлечение этого начала вниз туда, в зону, где изгнание было, приводит к тому, что само изгнание исчезает. И достигается состояние «Аздерголус гуфа верта нынен фунгиул». И достигается состояние, о котором мы непрерывно рассуждаем в «Двармалхус», в особенности в последней беседе, достигается состояние, когда само изгнание перерождается в освобождение, становится освобождением.